Отто, бледный как полотно, встал и, все еще сдерживаясь, слегка дрожащим, но спокойным голосом проговорил. «Готхольд, ты забываешь, что даже мое терпение имеет границы. Берегись, сударь мой, говорю тебе, берегись!»
«Ты, кажется, угрожаешь мне, Отто?» — мрачно спросил доктор. «Признаюсь, это было бы странным финалом нашего разговора.
Разве ты видел когда-нибудь, чтобы я употреблял свою власть для своих частных видов или целей, или прибегал к ней для сведения своих личных счетов?» — спросил принц. «По отношению к каждому частному человеку твои слова являлись бы непростительным, кровным оскорблением. Но потому что я твой друг и принц, ты себе позволяешь безнаказанно кидать мне их в лицо. А мне остается только отвернуться или же покорно стушеваться, да еще благодарить тебя за твою откровенность. От меня требуется больше, чем прощение. От меня требует еще и восхищение подобным геройским подвигам. Восхищение тем, что у тебя хватило смелости сказать все это в лицо такому грозному монарху. Хватило смелости разыграть роль Натана перед Давидом. Да, но я скажу вам, сударь мой, что вы вырвали с корнем своей безжалостной рукой долголетнюю, прочную дружбу и сердечную привязанность. Вы совершенно обездолили меня. Вы лишили меня моей последней привязанности, порвали мою последнюю дружескую связь. Я призываю Бога в свидетели. Я думал, что я поступил хорошо, поступил как должно, и вот моя награда. Теперь я совершенно одинок. В целом свете у меня нет никого. Я один, совсем один. Вы говорите, что я не джентльмен, а между тем, хотя я превосходно понимаю, в какую сторону клонятся ваши симпатии, я терпеливо вынес все ваши упреки и ни в чем вас не упрекнул.
«Отто, ты положительно помешался!» — воскликнул доктор, вскочив со своего места. «Потому что я спросил тебя, откуда ты добыл эти деньги, и потому что ты отказался...»
«Довольно, господин Гогенштоквиц. Я не спрашиваю больше вашего совета в моих делах, и прошу вас в них отныне не вмешиваться больше», — сказал Отто. «Я уже слышал от вас все, что я хотел, и даже то, чего я не хотел бы слышать. И этого с меня вполне довольно. Вы достаточно попирали ногами и мою гордость, и мое самолюбие. Вы, можно сказать, втоптали меня в грязь. Чего же более? И на все это я вам скажу. Возможно, что я не могу управлять страной. Возможно также, что я не умею любить. Все это вы мне сказали, по-видимому, с полным и искренним убеждением. Но Бог наделил меня все же одной способностью. Это способность прощать мои обиды. Да, я умею прощать и прощаю вам. И даже в этот момент, когда в моей душе еще кипит горечь обиды, когда во мне еще говорит чувство возмущения, я сознаю свою вину и свои ошибки и нахожу оправдание для вас. И если впредь я желаю быть избавлен от подобных разговоров, то отнюдь не потому, что я питаю к вам неприязненные чувства. Нет, могу вас уверить, что нет. А потому, что ни один человек на земле не мог бы вынести еще раз подобной нотации. Вы смело можете похвалиться, сударь, что заставили плакать своего государя, что вы сумели довести его до слез. И того человека, которого вы столько раз попрекали его счастьем, ни разу не дав себе труда заглянуть ему в душу, вы теперь довели до крайнего предела горечи и безотрадного одиночества. Видя, что доктор раскрыл рот, собираясь, вероятно, протестовать, Отто поспешил остановить его. «Нет, я не желаю ничего больше слышать. Как ваш принц, я требую, чтобы последнее слово осталось за мной. И это последнее слово будет прощение». Сказав это, Отто повернулся и быстрыми шагами вышел из библиотеки. Доктор остался один, И в душе его одновременно бушевали самые разнохарактерные и противоречивые чувства. Чувства огорчения, раскаяния и насмешки. Он расхаживал взад и вперед перед своим столом и, вздымая руки к потолку, мысленно спрашивал себя в сотый раз, кто же из них двоих был больше виноват в этом печальном разрыве. Затем он достал из одного шкафа бутылку старого рейнского вина и большой старинный бокал богемского рубинового хрусталя и, наполнив его до краев, почти разом осушил до дна. Этот первый бокал как будто согрел и укрепил его силы. А после второго он уже стал смотреть на все случившееся, как будто с высоты залитого солнцем холма. Спустя еще немного, успокоенный ложным утешением, доктор смотрел уже на жизнь со всеми ее треволнениями сквозь радужную золотистую призму. Невольно краснея и улыбаясь, он вздохнул с отрадным облегчением и признался с добродушным умилением, что был, пожалуй, уж слишком груб и откровенен в своей беседе с бедным Отто. «Ведь и он тоже говорил правду», — думал кающийся ученый. «Он был прав». И я действительно, хотя, конечно, по-своему, по-монашески, так сказать, боготворю его жену, и очень, может быть, из-за этого я был к нему отчасти несправедлив и, может быть, чересчур жесток. И, покраснев еще гуще, доктор как бы с утайкой, хотя в громадной галерее библиотеки больше не было ни одной живой души, налил еще один бокал благородного вина и выпил его разом до дна со словами «За Серафину».